Начинаем общение с Дмитрием Шерембеем, главой всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИ. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и начнем с вами вот с чего. Дело в том, что не так давно на сайте издания «Новое время» и, в принципе, в публичном поле вы говорили о провалах прошлого года, да, это касается Министерства здравоохранения и во многом Министерства финансов, потому что именно эта структура якобы не финансирует или в недостаточной степени финансирует закупку лекарств в Украине. Это итоги прошлого года. Что касается года 2016-го, ситуация как-то изменилась уже? Январь заканчивается.
Нет, на самом деле она не поменялась, она зеркально такая же, как бы вот в 2015 году, особенно в финансовой политике здравоохранения. И сложность заключается в следующем. В Украине есть какой-то объем денег, там 400 миллиардов, 500 миллиардов. Из этого общего объема денег выделяется на здравоохранение, для того, чтобы люди здоровые были, дети не болели, не инвалидизировались. И Министерство финансов, в общем-то, на протяжении 25 лет исповедовал всегда очень такую, скажу, негуманную философию в вопросе финансирования здравоохранения. Они давали деньги по остаточному принципу. Вот что осталось, когда всем раздали, вот это и здравоохранение. В результате такой политики мы в Украине имеем три действующие эпидемии.
Назовите их.
Это эпидемия СПИДа, гепатита и туберкулеза. У нас тотальные провалы по вакцинации по всем деткам. У нас больше 300, ну, практически 300 человек только за сутки умирают от онкологии. И новых случаев 400. У нас практически 1500 людей за сутки умирают от того, что нет лекарств. Вот это философия и некая такая, ну, что ли сказать, такие подходы Министерства финансов и Кабинета министров. Министерство здравоохранения в результате того, что получает минимум средств, ну что оно вам предложит? Вы приходите в больницу, на вас смотрит доктор с печалью, выписывает вам рецепт, и вы ни одной таблетки не получите бесплатно. Вы пойдете домой. Хорошо, если это ОРВИ, в общем-то, какое-то несложное заболевание, вы каким-то образом там сделаете максимум, чтобы выздороветь. Но представьте себе на секунду у человека, у которого онкология. И ему доктор говорит, идите домой. Он не продаст квартиру, в которой живут его дети. И навряд ли пойдет брать кредит большой. Он будет потихоньку умирать дома. И даже родным, наверное, не расскажет о своем диагнозе. Вот так украинцы уходят из жизни. По официальной статистике, у нас из 100% умерших людей от заболевания, вот 100%, 80% из них умирает дома, а только 20% в больнице. То есть уровень недоверия к больнице вот такой высокий. И люди, к сожалению, от отсутствия лекарств дома экспериментируют со своим здоровьем как угодно. Подорожники, примочки, водка, уксусы. Ну, сложное заболевание этим не вылечишь, к сожалению. И мы теряем большое количество наших граждан, друзей, близких, любимых людей. И до сегодняшнего дня мы не получили внятного ответа от Министерства финансов, от министра, а исходя из какой формулы они приняли решение, что из 10 украинцев больных 7 должны умереть. Потому что программа, закупок лекарств профинансирована только на 30%. Только на 30%. Конечно, есть программы, которые там достигают 40% в общем объеме, но есть те, которые только на 7% профинансированы. Ну, самый простой и близкий пример, там эпидемия СПИДа в Украине действует там уже 15 лет. И оказывается, Министерство финансов приняло решение дать денег только на 30%. Если вы, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, все те, кто не получат таблетки, 50% из них не доживут до конца года. Вот не доживут. Это математически предсказуемый результат. И на сегодняшний день Министерство финансов никаким образом свое поведение не комментирует. То есть из какой логики они с этого исходили?
Ну, может, просто денег нет?
Ну, давайте простые абсолютно примеры. А они бытовые, человеческие. Я его очень часто привожу, чтобы всем было понятно, что же такое ценности государственные. Когда в семье много деток, отец, мать и, не дай бог, один из детей заболел сложным заболеванием, конечно же, вся семья будет тратить на то, чтобы ребенок выздоровел. Потому что они его любят, ценят, берегут. Для них его здоровье, его жизнь является приоритетом номер один. Представим себе на секунду, когда эта семья, вот не дай бог, у них ребенок болен онкологией, либо гепатитом, либо каким-то сложным заболеванием, и родители покупают себе дорогие вещи, или заправляют машину, например, ездят куда-то отдыхать, но ребенка не лечат. Вывод какой? Либо это не родители, либо у этих людей реально непорядок с головой. Вот конкретный непорядок. Потому что здоровые люди себя так не ведут. Семья, ой, государство – это, по сути, вот такая большая семья. Просто на семье очень просто приводить примеры. И вот есть руководители этой большой семьи, которые не забывают заправлять свои кортежи, не забывают повышать себе заработную плату. Премьер-министр на Фейсбуке, в Твиттере везде абсолютно анонсировал, как он решительно поднял себе заработную плату, увеличил ее объем, да? Но в это же время ни на одну копейку, вообще ни на одну копейку, ни одна программа лечения ни одного ребенка, ни взрослого не увеличилась в этой стране. Так вот, их поведение вот равносильно, как будто у них непорядок в голове. В принципе, любая политика и любое отношение между людьми должно строиться по простым человеческим, ну, ценностям. Жизнь – это приоритет номер один. Все остальное – комфорт, удобство – это номер два. Больные украинцы экономику не подымут. Больные украинцы не выиграют войну. Больные украинцы не построят сильную Украину. И это, как это сказать, не то, что антигуман, это нечеловечно людям не давать возможность получить технологии, которые бы их жизнь спасло. И говоря о том, есть деньги или нет, они есть. Их на самом деле не надо катастрофическое количество. Надо, чтобы Министерство финансов вместе с премьер-министром Украины выделило в этом году 8 миллиардов, там, 300 миллионов гривен, да, чтобы 18 государственных программ лечения как минимум были на уровне таком, чтобы все из нас пришли в больницу, если это сложное заболевание, получили лекарства, выжили и жили дальше. Ну, а они профинансировали эту программу, ну, все эти программы только на 30%, там, по большому счету, без объяснений. Но в то же время у нас, конечно же, ремонтируют дороги, все это делают, это все прекрасно, наверное, хорошо, но я всем радиослушателям скажу, слушайте, мне в морг по хорошей дороге ездить не надо. Хоронить своих близких, родных людей. Если вы едете в больницу по хорошей дороге, а там нет ни одного лекарства, там умирают люди, да эта дорога никому не нужна. И скажу так, наверное, во всех областях замечают, что областные администрации, городские администрации ремонтируются, в красивый вид приводятся, то есть там, в принципе, автопарк меняется. Как это может происходить в стране, в которой из 100% взрослых людей, у которых онкология, лечение получит только 7%, 93% не получит. Я думаю, что 80% из них умрет, потому что их никто не вылечит. Это же идиотизм. Такого не может быть. Но это всегда замалчивалось, об этом неудобно было говорить, об этом как-то пряталось. И вот мы, как пациентское движение, в принципе, все пациентские организации, хотим вынести это на обозрение абсолютно всем.
А вот почему вопрос сразу возникает, вы пациентское движение, но тем не менее должен же быть какой-то диалог, коммуникация и нарекания, в том числе со стороны, например, Министерства здравоохранения в адрес Министерства финансов. Это происходит?
Министерство здравоохранения впервые за свою историю подало натуральную потребность бюджета. Ну вот действительно впервые подало. Они посчитали каждую программу, ее увеличение обосновали, максимально написали большое количество писем. Я персонально их прочитал. Курировал это Игорь Перегенец, один из замминистров. И у нас был долгий диалог по этому поводу, но результат мы получили следующий. Вот вы знаете, там у нас все не получается, вот везде, в остальных министерствах получится.
Это из Минфина.
ГАЗ купить, там все купить получится. Вот это не получится. Это Мустафа нашел там концерты по 20 миллионов, а мы находили производство государственных грамот на 300 миллионов.
Ого.
На 300 миллионов государственных грамот. Вот знаете, это должно быть стать как-то плохим тоном получать государственные грамоты в Украине. Потому что это забирает...
Абсолютно поддерживаю.
Да. А потому что это у кого-то, у больных забрали возможность выздороветь. Все, что мы хотим от правительства, простой вещь. Чтобы они нашу жизнь ценили больше своего комфорта. Мало того, больше любого комфорта. Ну, скажу так... Это же очень простые вещи, которые я говорю. Ничего в этом сложного нет. Так должна строиться вся политика. Абсолютно вся. Даже в простых элементарных вещах. Когда мы заходим в больницу, и все, что мы там видим, это отношение к людям. Если в аптеке, больнице нет медикаментов, это отношение к людям. Это не просто плохое экономическое положение. Мировой банк дает нам деньги. Да, все остальные международные институции дают нам деньги, но в них не предусматривается возможность каким-то образом спасти украинцев. Так вот, чтобы остановить эпидемию СПИДа, мы могли это сделать 7 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, в предыдущем году, в этом году. Технология очень простая. Вот всех ВИЧ-позитивным людям мы выдаем таблетки, а это не стоит каких-то колоссальных денег. Они их начинают пить, и что мы получаем? Они выздоровят, не будут болеть дальше. И они не инфицируют ни одного человека. Эпидемия остановлена. Правительство об этом знает больше 7 лет. 7 лет подряд не дают деньги.
Дмитрий... А можно поподробнее, что значит не инфицируют дальше?
Каждый ВИЧ-позитивный человек, который принимает антиретровирусную терапию, там одна таблетка в день, либо в две таблетки в день, его состояние здоровья выглядит таким образом. Есть такое понятие нулевая вирусная нагрузка. То есть, когда в его организме не обнаруживается вирус. Он социально абсолютно безопасный. Ну, комедийный пример. Даже если бы мы вот в студии выпили всю кровь ВИЧ-позитивного человека, мы бы не инфицировались. Вот вы вообще никаким образом... Ну, это
то
вам...
есть того, который генерики принимает.
Да,
принимают,
да, тот, который принимает лекарства. Таким образом, все предельно просто. Если мы обеспечим всех этих людей таблетками, то эпидемия раз и навсегда будет закончена. Не будут рождаться детки с этим заболеванием. Никто не будет даже инфицироваться. А потом, знает, 7 лет не покупать лекарства. Либо покупать в таком объеме, в который не покрывают на 100%. Так вот, Министерство здравоохранения выступило с инициативой. Мы долго вели эту дискуссию с Комитетом здравоохранения, чтобы правительство впервые сделало натуральный шаг для того, чтобы остановить эту эпидемию. Собрался Комитет здравоохранения, Министерство здравоохранения, представители парламента, гражданский сектор, все приняли решение, это произойдет. И мы получили бюджет в конце этого года, финансирование на 27%. Конечно же, у меня даже вопросов больше нет. Ну, я понимаю, что ну, искать врагов где-то за территорию Украины не надо. А потому что, вот как пример семьи, если так родители себя ведут со своими детьми, это первые враги своих детей. Если те, которые управляют страной, ведут себя так с людьми, которые живут в этой стране, и, мягко говоря, они находятся в ситуации, когда у них нет альтернативы выжить. Ну, я говорю о людях, которые даже не могут пойти в аптеку купить эти лекарства, потому что их банально нет. Они даже их не могут купить на черном рынке. Они обречены умереть. Либо уехать из Украины. Это недопустимо ни в каком смысле. Эта политика должна измениться, и наша позиция простая. Жизнь в Украине должна стать приоритетом номер один, комфорт приоритетом номер два.
И, кстати, это могло бы быть хорошей такой базой сравнения между тем, что происходит на временно оккупированных территориях и здесь в Украине у нас на свободной территории. Я видела по одному из российских каналов такой забавный репортаж о том, что в Санкт-Петербурге закрывается музей Новороссии. То есть ранее...
Нет денег, да?
Да, нет. Ага. То есть ранее на волне такой патриотизма собственница офисного центра сказала, да вот, пожалуйста, размещайте здесь музей. А, но в конце года она говорит, нет, вы все-таки мне хотя бы по минимальной там ставке арендной платите. Вот возмущены бойцы, боевики батальона, по-моему, «Призрак». Так? И вот он рассказывает дальше российскому журналисту, какие ужасы он пережил, вот когда воевал здесь в Украине. А, говорит, что он попал в больницу Стаханова с ранением, и там ничего, кроме зеленки, не было. Вот. И мне кажется, для украинской власти принципиально обеспечить, чтобы в больнице, которая граничит со Стахановым где-то, да, чтобы там что-то было больше, нежели зеленки.
То есть...
Как вы считаете, почему недооценивается вот такой инструмент сравнения?
Ну, я думаю, конечно, там по сути сравнивать, что там зеленки нету, что там одна зеленка, что тут одна зеленка. Переедете вы границу на оккупированную территорию, обратно вернете, опять зеленка, да? Это все можно поменять одним росчерком пера. Министерство финансов, кабинета министров. Конечно же, они аллоцируют деньги там, наверное, где им удобнее это делать, да? Инвестировать в здоровье людей – это экономически выгодно. Это для того, чтобы они просто понимали подобный постулат. Здоровые люди только могут работать. Приносить экономике доход, не умирать, не становиться инвалидами, воспитывать своих детей, а не наоборот. Относиться так к людям, которые живут в Украине, ну, это преступление в гуманном экономическом смысле. Да не встанет страна никогда с колен с таким подходом к ней, абсолютно каждому человеку. И все, что ожидается от премьер-министра Яценюка и от Ерейска, это они сели и взяли бы, пересчитали в феврале бюджет. Но использовали бы такой принцип. Мы сохраним максимальное количество жизней в Украине. Не только там, где идет война, а там, где ее нет. Так вот, если сравнивать потери, ну, мы каждый день слышим статистику там страшных вещей, когда ранили нашего бойца, либо, не дай бог, убили, да? Это всегда очень больно. Но мы не замечаем, как 1500 украинцев за одни сутки умирают дома на кровати, потому что у них нет таблеток. Их дети останутся сиротами. Да, их тут кому-то надо будет воспитывать. Государство должно прекратить себя таким образом вести, ну, хамски по отношению к жизни. И единственный способ это увидеть, это пересмотреть финансовую политику. Очень просто. Потому что речь идет о заболеваниях, которые на самом деле это не аптечный продукт и не аптечный поход. Да? И речь идет там о онкологии детских и взрослых, о редких заболеваниях, о вирусных заболеваниях, о заболеваниях, которые по сути приводят к летальному исходу. То есть это 18 государственных программ. Деньги превратятся в лекарства, лекарства спасут жизнь. простой алгоритм действий. Если этого не произойдет в этом году, можно очень точно, по сути, предсказать, какое количество украинцев умрет в результате заболеваний за один год. А если потом сравнить, сколько надо было денег, чтобы они жили, это вообще будет несоизмеримые вещи. Хотя любая, даже одна жизнь стоит того, чтобы биться за нее в любом формате, за любые деньги, чтобы этот человек выжил и жил дальше.
Это слова Дмитрия Шерембея, главы благотворительного фонда Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. С ним мы продолжим общение буквально через пару секунд. Киев-Донбасс в эфире, напомню, это Громадский радио, Дмитрий. И вот то, о чем вы говорили до этого, да, вот эта программа, очень простая программа, когда людей больных на ВИЧ-инфицированных, так корректнее сказать, да, можно обеспечить таблетками в полной мере. Цена вопроса какая?
Ну, на самом деле, Министерству финансов надо было добавить 20 миллионов долларов для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа в Украине. Они получают по 3-4 миллиарда кредитов и помощи международной, и они не могут взять оттуда 20 миллионов, чтобы остановить эпидемию. Да в это никто не поверит никогда. Никто и никогда не поверит. Это вопрос либо абсолютно сознательного отношения к людям, что я меньше всего хочу в это верить, да? Либо это абсолютно бездарная и близорукая финансовая политика. Но такого не может. Деньги есть, их надо только потратить для того, чтобы люди жили дальше.
Ну и теперь, наверное, я, конечно, понимаю, что это не выход, да, просить где-то там извне, но вместе с тем, ведь есть международные фонды, которые тоже наверняка проявляют интерес к Украине и к украинской
конечно
ситуации.
Конечно же, да, конечно же. Для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа, туберкулеза в Украине, существует большой глобальный фонд, который аллоцировал там больше 400 миллионов долларов в Украине за 10 лет своей деятельности. И его приход в Украину, он выглядел таким образом, что его помощь должна была восприниматься нашей страной и правительством в первую очередь как продолжение процесса. Они начинают, правительство продолжает. Они начинают в тот момент, когда правительство само не могло. А правительство должно продолжить. Но на сегодняшний день кабинет министров занимает такую позицию. Помощь есть, делать мы ничего не будем. Вот пока будет помощь. Но это глупо, потому что обещание, которое давала наша страна, давала Организация Объединенных Наций и также Глобальному фонду, что мы сами будем беспокоиться о украинцах и сами остановим эту эпидемию. На самом деле мы в этом убеждены, что Украина сама остановит эпидемию СПИДа. Мы искренне благодарны каждому донору, который пришел в Украину и дал нам возможность каким-то образом залатать те дыры и спасти тех людей за международную помощь. На самом деле, не ожидая, это не кредиты. Они дают эти средства безвозвратно.
То есть это меценаты?
Они, конечно, по большому счету они все превращаются в лекарства, эти деньги, да, и раздаются бесплатно в Украине как гуманитарная помощь для того, чтобы украинцы держали. Это в туберкулезе происходит, это происходит в гепатите, это происходит в СПИДе, это происходит в других заболеваниях. Больше всего, конечно же, аллоцируется в программы эпидемии, потому что это вопросы национальной безопасности. И, конечно же, они в большей мере наносят урон не только социальный, что люди умирают, экономически в том числе. И правительство летом 2015 года дало обещание Глобальному фонду, что они профинансируют программу лечения, закупки таблеток на 100%. И успешно через 4 месяца это обещание не выполнило. Не дав ни одного объяснения Глобальному фонду, почему оно себя таким образом повело. У этого обещания была стоимость. Глобальный фонд закрыл дефицит лекарств годовой целой страны ради того, чтобы Украина выполнила это обязательство. Мало того, что Украина взяла таблетки, взяла деньги, все это взяла, наобещала 3 коробки, и ничего вообще не выполнено.
Ну, а есть какая-то ответственность за то, что сторона не выполнила? Потому что обещать можно многое. Можно даже бумаги подписать. Но если нет четких,
в конечном счете,
четкой процедуры, что дальше, если я не выполняю это? То можно творить все, что угодно.
В конечном счете, конечно же, у организации Глобальный фонд есть полномочия прекратить программу помощи в Украине в любой момент, когда они примут это решение. И это право всегда остается за ними. Мы понимаем, что из гуманных соображений они этого не сделают. Но в то же время мы понимаем, то поведение, которое исповедует на сегодняшний день кабинет министров, это никакой оценки не подлежит в данном случае. Мы не относимся к этому толерантно. Просто у нас другие задачи. Мы хотим, чтобы эпидемия остановилась, люди жили, дети рождались здоровыми, и никто не умирал. У нас немножко другая цель. И, конечно же, мы в любом случае будем делать максимум, чтобы финансовая политика Украины изменилась.
А вот скажите, Феофания ведь работает, да? Вот в начале Нового года были там сообщения, что некоторые народные депутаты...
Отказались там лечиться?
Нет. Наоборот.
Показательно так, чтоб, так,
ну,
чтобы
другие шли. Ну, были сообщения, да. В Фейсбуке писали, что я вот там с каким-то там заболеванием, Феофани, ну, депутаты писали.
И вам,
да?
Рекомендую, да.
Как хорошо там лечат, да?
Меня это очень удивило. Мне почему-то казалось, что вопрос Феофании уже хотя бы в этом году, в 16-м, будет окончательно закрыт. Вернее, я думала, что этот вопрос закрыт был в 15-м году. Я не знаю, почему я так думала. Наверное, вот на волне революции.
Мы все думали, да, мы все думали, что сразу после революции основные институции, которые характеризовали Советский Союз, будут уничтожены как явление. Это ведомственные больницы для всяких депутатов, президентов и всех остальных, либо для прокуроров. Они будут закрыты. Это вроде бы так логично, очевидно. Это же все против этого вышли.
Ну, вы в этой сфере. А почему не закрыта Феофания? Какой бюджет, кстати, вы не помните?
Случайно? Но в любом случае, это там есть у нас Державное управление справами, да, да. Такая замечательная Дуся, да, которая до сих пор осталась как Дуся, и успешно распоряжается деньгами президента, в принципе, аппарата.
Кстати, покойная Валентина Семенюк, бывшая глава фонда государственного имущества, как-то, ну, неоднократно она говорила, что орган незаконный, потому что по Конституции президент может создавать органы, вот украинскую мову, дурачи, ну, то есть, да. Которые могут советовать что-то, анализировать, ну, в общем, предлагать какие-то решения. Но не хозяйственные органы.
Что необходимо сделать с точки зрения государственной? Все ведомственные больницы должны быть закрыты. Точка. Одновременно, не сожалению о чем. Система обслуживания медицинского в Украине, система здравоохранения должна быть общая и доступна. И государство должно обеспечить некий тот пакет услуг, который любой гражданин Украины придет и получит. Если это пенсионер, вполне вероятно, это будет больше пакет. Если это дети, это другой пакет. Если это работающий человек, это другой пакет. И все. Но перейти в формат честных отношений. Прекратить использовать лозунги Советского Союза. У нас там где-то в каком-то будущем будет хорошо. Мы находимся в настоящем. У нас в этом настоящем есть определенный объем средств. Так вот. Если бы мы закрыли все эти ведомственные больницы, их не содержали, это 8 миллиардов гривен.
Вот.
Это одновременно.
Смотрите, вот считаем, 8 миллиардов это от закрытия, экономия от закрытия ведомственной медицины а-ля Феофания, больница для депутатов, и 300 миллионов на грамоты, да, которые вот нашли
у
в
нас
этом бюджете.
Ровно...
Вот ровно 8 миллиардов 300 миллионов.
Слушайте,
все, что
думаю,
нужно на,
вот сейчас
на 18 государственных программ.
Возьмем это все и отправим куда надо. Дмитрий поможет, да?
Да, смотрите, очень важно понять. Вот этот один шаг в Украине бы только в 2015 году от смерти спас бы 1 миллион украинцев. Около, ну, конечно, они не все умрут. 900 тысяч людей нуждаются в этих лекарствах. 900 тысяч – это сумасшедшее, это громадный город.
И вот мы видим, что деньги есть. Дмитрий, времени мало, но принципиально важный момент. Это программа «Киев-Донбасс». Нас сейчас слышат и в Донецкой, и в Луганской области. Где...
И в Донецке, и в Луганске.
В том числе, да. Где в силу понятных причин было наверняка до последнего времени больше товаров из Российской Федерации. Еще до введения эмбарго. Конкретно по медпрепаратам. Потому что есть якобы эта проблема. Я не знаю, надумана она или нет, о том, что вот теперь товары из России закрыли, и лечиться нечем, потому что нет аналогов на украинском рынке.
Ну, или дешевых аналогов.
Да,
так.
Это так?
Первое, это неправда. Вот. Это раз. На самом деле рынок абсолютно насыщен нормальными качественными продуктами. В данном случае мы понимаем, что рынок фарм-индустрии изменяется. Мы тоже будем настаивать на том, чтобы стратегические продукты ни в коем случае не закупали с точки зрения, которые связаны с иммунитетом, с тестированием, с другими вопросами из Российской Федерации. Потому что существует в Украине производство, которые намного дешевле, и существуют импортные препараты высокого качества. По поводу Донбасса и Луганск. Наша организация Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИДом, мы туда поставляем гуманитарную помощь в виде лекарств, и хотим, чтобы все ВИЧ-позитивные люди, которые там остались по разным причинам, в силу своих убеждений, либо других, в обязательном порядке имели доступ к этим медикаментам и жили дальше. А время поставить все на свои места.
У вас получается это делать?
Ну, конечно же, непростыми путями, благодаря громадной помощи разных организаций, получается.
Вот потому что у нас как-то, я почему уточняю, у нас была на связи журналистка, ну, под псевдонимом, естественно, она работает, из Макеевки, вот, и она говорила, что лекарства российские в аптеках, там есть, но не все. Вот знакомая бабушке, она должна была доставать где-то в другом месте глазные капли. Вот, и, я не
банальные
знаю,
вещи, на самом деле.
Да,
это
да,
не,
глазные
не
капли, я не знаю, может вопрос в том, что эта женщина привыкла к какому-то определенному препарату. Но то есть сейчас у вас получается все-таки
мои
дойти, да?
Да, для нас очень важно, чтобы все ВИЧ-позитивные люди, которые находятся на оккупированной территории, любыми мирными гуманитарными коридорами имели возможность получить препараты. Почему? Потому что они на самом деле не могут пойти в аптеку их купить. Это препараты антиретровирусной терапии, которые могут поставляться только по централизированным, ну, по программам, которые закупаются государством. Mm-hmm. И таким образом мы делаем максимум, чтобы у них доступ к этим медикаментам был.
А вот туберкулез и гепатит?
В большей мере мы работаем над туберкулезом. Гепатит только на контролируемой территории, внедряется программа бесплатного лечения.
А что по вот этим двум эпидемиям, какая ситуация на оккупированных территориях?
Это и до войны это была самая сложная территория с высоким уровнем инфицирования одним и другим заболеванием. Там работали программы профилактики наших партнеров, программы лечения, ухода и поддержки, большое количество гуманитарного, ну, помощи, которая туда завозилась для того, чтобы максимально локально сохранять количество людей, которые инфицированы, здоровыми, и не давать возможности инфицироваться другим. Но после того, когда начался конфликт, конечно же, это уже непредсказуемый процесс, но мы в любом случае делаем максимум, чтобы это не переросло в там просто вакханалию с точки зрения инфицирования.
Дмитрий Шерембей, глава благотворительного фонда Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. У нас в студии был Дмитрий. Спасибо вам.